Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте и благодарим Тебя за неизменные глаголы. Благодарим Тебя за то, что Ты силой Духа Твоего Святого здесь. Благодарим Тебя за кровь завета, благодаря которой Ты продолжаешь общаться с нами и имеешь отношение к нам, и видишь нас святыми, чистыми, непорочными и праведными. Я молю Тебя, Отче, во имя Иисуса Христа, да будут в этом служении разрушены всякое бремя и запинающий грех, да будут разрушены дела дьявола, да подвигнутся святые свои сердцем своим к Тебе, да будет расположен их разум к слышанию Слова Твоего. Позволь нам сегодня силой Духа Святого охватить и постигнуть Твои глаголы, вместить их. Я благодарю Тебя, я принимаю их для всего народа Твоего. И да прославится славное могущество имени Твоего в этом служении, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться.
С тех пор, как я уверовал, я светом озарен. В душе я жизнь почувствовал, и ныне я спасен. Я знаю, в кого уверовал, и верю, что он есть силен. Хранит на весь залог мой, для меня на оный день. Я знаю, в кого уверовал, и верю, что он есть силен. Хранит навек залог мой, для меня на оный день. Известна мне его любовь, Его могущество, пролитая святая кровь, над смертью торжество. Я знаю, в кого уверовал, и верю, что он есть силен. Хранит навек залог мой, для меня на оный день. Знаю, в кого уверовал, и верю, что он есть силен. Хранит навек залог мой, для меня на оный день. С Христом готов я в жизни сей и жить, и умирать. Сила и победа мне, готов я принимать. Я знаю, кого уверовал, и верю, что он есть силен. Хранит навек залог мой, для меня на оный день. Я знаю, кого уверовал, что он не силен. Хранит навек залог мой, для меня на оный день. Пусть все исчезнет, все пройдет, Господь же все один. Пусть сердце песню воспоет, Тебе мой властелин. Я знаю, кого уверовал, и верю, что он есть силен. Хранит навек залог мой, для меня на он. Я знаю, в кого уверовал, и верю, что он есть силен. Хранит навек залог мой, для меня на оный день.
меня на онный день, для меня на онный день.
Книга Иова, глава 38. Тридцать третьего стиха. «Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» Напомню для тех, кто, быть может, первый раз, имя Иов означает «гонимый, непризнанный, истерзанный». То есть это имя означает или же относится к каждому рожденному свыше чаду Божьему, который решил жить благочестивой жизнью, потому что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы не миром, а религиозной средой, своей собственной средой. Самое сильное гонение, которое мы можем только перенести и в котором мы можем показать верность Господу, это от своих близких, от своего дома и от той среды, религиозной среды, в которой мы находимся. Христос перенес именно в своем доме отвержение. Первое, его домашние не приняли и сказали, что он сумасшедший. Они первые назвали его ненормальным человеком и сказали, он вышел из себя. Второе, израильский народ в лице своей элиты, религиозной среды, над которой господствовала определенная группа иерархов религиозных, первосвященники, фарисеи, книжники, они сказали, он не сумасшедший просто так, он бесноватый. То есть они не признавали в нем по своей зависти, они видели, что это не так. Домашние по своему невежеству, первосвященники, книжники и фарисеи по своей зависти. И таким образом Христос был гонимый, церковь была гонимой, и сегодняшние истинные христиане тоже гонимы. Те христиане, которые могут спокойно мириться или же могут жить жизнью и не возбуждать вокруг себя религиозный круг людей, значит, они просто следуют за каким-то иным Христом. Слово Божие говорит, все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы. Итак, мы здесь встречаемся с этим человеком, который представляет нам Христа и нас самих, и церковь в целом. Я не буду сейчас возвращаться к тем трем друзьям, с которыми он говорил. Сейчас Бог разговаривает с Иовом в его духе. Когда говорил Иу, его четвертый друг, что это был Дух Святой, находящийся в духе Иова и говоривший с Иовом через его дух. Теперь Бог говорит с Иовом в духе его, не через дух, а прямо в духе. Он слышит ясный, мощный, твердый, властный голос. И Бог говорит из бури, а не как обычно любят говорить те, которые боятся шумных служений, что Бог пребывает в тихом веянии ветра. Здесь несколько раз подтверждается, отвечал Господь Иову из бури. Бог говорит, веяние тихого ветра для тех людей, у которых есть тихое веяние внутри. А если у меня буря внутри, то Бог будет говорить из этой бури. И поэтому Бог говорит из бури, и говоря об этом, Он рисует необыкновенные образы церкви и показывает Иову, задавая эти вопросы и нам, и каждому в отдельности, чтобы показать, можешь ли ты это сделать. И всякий раз, когда Бог говорит, можешь ли, это говорит о том, что мы можем. Бог не задает вопросы просто так. Он хочет показать в этом глубокий духовный смысл. Когда он показал ему на звезды и указал в этих звездах необыкновенную связь, он потом обратился к нему и сказал, знаешь ли ты уставы неба и можешь ли установить господство его на земле. Это то, о чем мы молимся с вами в молитве, да будет воля твоя и на земле, как на небе. То есть Бог обращается к церкви, и он дал ей такую молитву, значит, церковь может установить господство неба на земле. Как на небесах есть воля Божия, чтобы и здесь на земле была воля Божия. И церковь установит эту волю. Она начнет это с тысячелетнего царства. Прежде она, конечно, начнет с себя. Никто не может войти в тысячелетнее царство, как священник и царь, если он внутри себя не был царем и не установил царство неба у себя, в себе. И поэтому он говорит, можешь ли ты установить господство неба на земле? Конечно, Дух Святой показывает, чтобы мы не пугались. Если Бог сказал, молитесь, да будет воля твоя и на земле, как на небе, это говорит о том, что это воля Божия, чтобы мы установили уставы неба на земле, чтобы на земле действовали уставы не земли, а уставы неба. И, конечно, Дух Святой говорит, как мы можем это сделать. Он дальше развивает мысль и говорит, можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя. Облака – это сосуды неба, мы сейчас будем о них еще больше говорить, потому что он здесь говорит, можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут ли тебе, вот мы. Как сделать, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли ты обратить свой голос к облакам, возвысить голос? Вы все прекрасно понимаете, что облаками Слово Божие называет сосуды неба. Это те люди, через которых Бог проливает свою воду. Только те люди, через которых Бог проливает свою воду, называются облаками. Есть такое место Священного Писания. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Екклесиаст 11:3. У Иуды есть место Писания апостола Иуды, родного брата Христа. Он говорит о людях, нечестивых людях. Они, говорит, как безводные облака, носимые ветром, бурею. Он называет определенную категорию людей, а их очень много среди святых. В основном их множество. Очень мало людей, которые наполнены водою. В основном сегодня все христиане – это просто пустые облака, носимые не Духом Святым, а бесовским духом, который они называют Дух Святой. Они носятся, люди ожидают, вот сейчас будет влага, сейчас мы что-то услышим, сейчас Бог что-то прольет, и ничего не проливается. Пустота одна. И поэтому здесь он говорит, можешь ли ты обратиться к таким облакам, которые имеют воду, чтобы они в обилии покрыли тебя? Дело в том, что когда мы просим, Боже, пошли нам дождя, я имею в виду твое помазание, мы забываем, что это помазание имеет свои сосуды. И эти сосуды являются святые Божьи люди. Если вы хотите, чтобы вода пролилась, нужно принять человека Божия, которого Бог послал, и тогда вода в обилии покроет тебя. Люди хотят, чтобы вода покрыла их, но без присутствия пятигранного служения. Они не признают тех апостолов, тех пророков, тех пасторов, евангелистов и учителей, которых поставил Бог. Они ставят свое. И потом молятся с этими, которых они поставили. «Боже, пошли поздний дождь!» Не получается, группу создадим, назовем «Поздний дождь». И сделаем вам «Поздний дождь». Как загремим сейчас в барабаны, перепонки лопнут. Но здесь говорится совсем о другой воде, о других облаках. Он говорит, можешь ли ты возвысить голос к облакам, чтобы они в обилии покрыли тебя? То есть это влага, это вода из этих облаков. Могут это сделать христиане при смирении. Сказать, Господи, мы принимаем то, что Ты нам дал. Мы благодарим Тебя за дар, потому что это большие дары. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Он говорит, можешь ли ты посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут ли тебе, вот мы. Эти молнии Бог творит среди дождя. Он творит их в дожде, и мы знаем, что молния, громовая молния, она является символом Божьего суда. Она бывает при дожде, и Бог показывает, что праведность, которая не может наказать неправедность или осудить неправедность, не есть праведность. Сегодня много святых, которые совершенно не хотят говорить о судах Божиих. Бог есть любовь. Они забывают, что Бог есть святая любовь. А святая любовь обязательно накажет нечестие. И он говорит, можешь ли ты посылать молнии? Видите, это дело, раз Бог говорит Иову, можешь ли ты посылать молнии, он говорит, Иов, ты должен посылать молнии. А ты сейчас говоришь и ищешь справедливости по отношению меня, что я поступил по отношению тебя несправедливо, что я забыл тебя, что я тебя не слышу, я оставил тебя. В то время, когда ты призван быть каналом моим, ты призван, чтобы воды проходили через тебя, и ты призван для того, чтобы посылать молнии. Можешь ли ты сказать этим молниям, пойдут ли они и скажут, вот мы. То есть эти молнии – это осуждающее Слово Божие. Когда вы стоите в Совете Божьем, и когда вы будете говорить суды Божии, они будут совершаться. Суды Божьи не будут совершаться до тех пор, пока святые не произнесут их. Не произнесут их в святой ревности, в святом рвении. как это сделал сын Аарона, подошел и пригвоздил двоих блудников копьем. И остановил гнев Божий и успокоил сердце Бога. Далее Бог говорит ему такие слова. Кто вложил мудрость в сердце или кто дал смысл разуму? Что Дух Святой называет мудростью в сердце или смыслом, это одно и то же. Потому что смысл – это цель, это принципы, это целый план, который Бог влаживает. Мы не просто живем, но мы к чему-то стремимся, и то, к чему мы стремимся, мы знаем, как оно выглядит, или же мы что-то хотим сделать. Мы не просто животные. И Бог говорит, кто это сделал? Каким образом мудрость и разум приходят в сердце человека? Вы скажете, Бог вложил. Почему Бог не вложил всем этот разум? Почему Бог всем мудрость не вложил? Есть такое место Священного Писания, Второзаконие, 4 глава, 5 стих. Моисей говорит израильскому народу. Он говорит сегодня также эти слова к церкви своей. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами всех народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Теперь вы видите, каким путем Бог влаживает мудрость в сердце и смысл в разум. Когда мы выполняем постановления Его и уставы Его, потому что, выполняя их, вы не можете выполнять, не приняв их. Вначале их надо принять, их надо изучить, а потом нужно направить все свои усилия для того, чтобы их выполнить. И когда вы будете их выполнять, тогда окружающие вас народы скажут, только этот великий народ. Нет ни у какого народа таких великих постановлений. Они скажут, это единственный великий народ, мудрый и разумный. Почему сегодня мир смеется над церковью? Да потому что она сама смеется друг над другом. Потому что она сегодня сама взяла все из мира и только оставила названия громкие. Называет свои молитвенные дома громкими именами. Лозунги только в собраниях произносятся, но нету той глубинной силы, жажды святости и трепета пред всемогущим Богом. Поэтому он говорит, кто вложил мудрость. Вы знаете, когда мудрость входит в человека, что происходит с человеком? Слово Божие говорит, начало мудрости – страх Господень, и разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Псалом 110:10. Это говорит о том, подтверждая эту же мысль, разум верный у тех, кто исполняет заповеди. Мудрость у тех, кто исполняет заповеди. И начало мудрости – страх Господень. И слово «страх» – это слово «святость». Оно тождественное слову «святость». Дальше он говорит и показывает, когда мудрость входит в сердце, что происходит с человеком. В притчах сказано, скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови твоим братом, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вы знаете, когда я обращал на это место Писание внимание и смотрел, это не одно место, не единственное, везде, где мудрость входит в сердце, это только для одной цели, чтобы охранять тебя от чужой жены. Это написано во второй главе притчи, в седьмой главе. И везде, если мудрость войдет в сердце твое, она будет тебя охранять от чужой жены. Вот давайте прочтем ниже. «Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным братом твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои». Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке, и вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему, «Мирная жертва у меня сегодня, я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими».
Спальню мою надушила смирною алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. В тот час он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел. Доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что не на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих, да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящее во внутреннее жилище смерти. Точно так же повторяется во второй главе книги Притч. Если ты найдешь мудрость, она будет тебя охранять от этой необузданной, шумливой жены. Разумеется, здесь Слово Божие совершенно не имеет в виду буквальный блуд. Я хочу, чтобы вы поняли, эти слова богодухновенные, и то, что Дух Святой сказал, можешь ли ты или кто вложил мудрость в сердце и смысл в разум. Бог сделал это с одной целью и говорит: «Я видел сквозь решетку моего окна неопытного юношу, неразумного. У него не было мудрости». Раз нету мудрости, потому что мудрость – это Слово Божие. Еще раз повторяю, мудрость – это Слово Божие, потому что только Слово Божие называется мудрым. Все остальные писания – это безумие пред Богом по отношению к Слову Божьему. Какие бы ни были великие философы этого мира, если у них и есть какие-то крупицы, только это те крупицы, которые не взяли из Писания и интерпретировали как-то. Это есть крупицы. Мне как-то дали массу книг и сказали: вот это здесь золотые зерна. Я сказал: что это в навозе должен искать золотые зерна? Они кое-что из Библии взяли, вот это золотые зерна, а потом еще свои выкладки безумные выложили там, которые совершенно не соответствуют Писанию. Возьмите Библию, здесь все чистое золото, все зерно. Нет, берут кучу навоза и начинают копошиться, искать там зерно. Но зерно в куче навоза не даст тебе пользы. Возьмите Библию. И поэтому здесь Слово Божие говорит: скажи ей, ты, сестра моя. Потому что смысл и мудрость никогда не будут говорить против себя. Когда вы возьмете в себя эту мудрость, они никогда против себя говорить не будут. То есть Дух Святой всегда является печатью этого слова, и когда вы принимаете мудрость в себя, Слово Божие в себя, оно никогда против себя говорить не будет. Я имею в виду, это будет решеткой на вашем духовном окне. Через эту решетку вы будете видеть людей немудрых, которые будут увлекаться чужими женами. Вы знаете, когда Бог посылает человека в этот мир, и когда он рождается свыше, когда он рождается в какую-то семью. Бог хочет видеть человека в определенной семье. Эта определенная семья или определенная церковь по отношению к каждому человеку может быть женою. Но есть люди, ноги которых совершенно не живут в церкви. Они как будто бы принадлежат, и не поймешь, куда они принадлежат и кому они принадлежат. И они ходят, и вот всех соблазняют. Вот, в одной церкви идут, говорят, здесь неправильно, в другой церкви идут, там неправильно, вот там хорошо, нет, вот там хорошо, нет, вот здесь хорошо. И Слово Божие называет их проститутками, блудницами таких людей, которые не могут занять крепкого места в теле Христовом и постоянно чего-то ищут. Я понимаю, что определенно нужно искать, прежде чем занять, но эти люди всю жизнь ищут. Они никак не могут стать членами церкви нигде. То есть, когда человек долгое время не становится нигде членом церкви, можете так и прямо называть его проститутка, блудник духовный. И он соблазняет других, он же не просто не становится. В его окружении, когда он начинает говорить, вы чувствуете, он вам начинает показывать такие вещи во всех церквах. Он не показывает, что Христос глава. Мало ли, какие процессы происходят в теле. Ну и что, что есть маленькие дети и есть больные? Он возьмет больного человека, ненормального, и говорит, они все такие. Посмотри, что у них творится. Посмотри, что пастор позволяет себе. И он портит это окружение. И таким образом говорит, как бы с позиции благости, что он мучается, что он ищет. Он говорит, я к Аврааме убрал моей комнаты, посмотри. Они говорят, я встретил такую сестру. Я встретил такого брата, такая мудрость. Я говорю, вы спросили его, а к какой церкви он принадлежит? а он никакой церкви не принадлежит. Тогда бегите от него, это просто блудница. Это просто проститутка или проститут. Бегите от него, раз он никакой церкви не принадлежит. А если принадлежит какой-то церкви, пойдите и спросите в церкви, что это за человек. Быть может, он болен, его надо лечить, а он ходит везде и представляет эту церковь. Поэтому здесь Слово Божие показывает, что такое мудрость. Говорит, кто это сделал, как Бог его дал. И он показывает Иову, если бы ты понял это в совершенстве, ты перестал бы мучиться и говорить, Господи, почему со мной это случилось? Когда мудрость войдет в твое сердце, и ты будешь исполнять заповеди Божьи, ты просто будешь твердо стоять. Что бы с тобой ни случалось, ты будешь знать, я заповедей Божьих не нарушал, крепко хранил постановление Его, и непорочности моей, праведности моей не упущу, пока не умру. Дальше Дух Святой начинает рисовать для нас картину и говорит, кто может расчистить облака своей мудростью и удержать сосуды неба. Кто может расчистить облака? Слово «расчислить» – это распределить согласно с вычислением и подсчетом. То есть расчистить годовые доходы, допустим, или же расчистить возможности, хватит ли у меня сил построить башню. Чтобы когда я начал строить, потом не стали с меня смеяться. Или хватит у меня сил с 10 000 идти против врага, который идет на меня с 20 000. Я должен расчислить. Здесь говорится об этом расчислении. Можешь ли ты, говорит, вот так вот расчистить облака и удержать сосуды неба? Слово «удержать сосуды неба», то есть не дать покинуть этим сосудам неба их определенное место. Оставить или сохранить их за собой. Можешь ли ты это сделать? Когда Бог говорит «можешь ли ты», то это говорит, что мы можем это делать. Видите, каждый определенный человек призван молиться о Церкви Божией, удерживать эти сосуды неба. Что значит расчистить и удержать? Это главная задача каждого христианина, чтобы удерживать сосуды неба. То есть слово «удержать» – это ходатайствовать за них. Те сосуды, через которые проливается вода, их нужно удержать, их нужно окружить, и за них надо ходатайствовать, за них надо молиться особой молитвой, потому что через них проливается эта влага. Не критиковать их, а покрыть их и молиться за них. Потому что Бог не меняется, когда Он дает призвание, Он никогда не изменит самому себе. Нам нужно просто молиться. И Бог говорит Иову, можешь ли ты это сделать? Ты понимаешь, что твое благословение будет происходить не лично от тебя самого, а через эти сосуды. Конечно, сам Иов являлся этим сосудом, но он должен был нечто признать, нечто увидеть. Бог указывал ему на церковь свою, потому что облако являлось символом Божьего присутствия, символом Его славы, Его колесницей. Как мы говорили, ты облака делаешь твоею колесницей и шествуешь на крыльях ветра. То есть вы письмо Христово всеми читаемое и узнаваемое, колесница Божия. Вы представляете Бога, потому что Он живет в вас, и вы являетесь Его колесницей. И теперь Он говорит, если вы являетесь Его колесницей, можешь ли ты, говорит, поддерживать, удержать их? Сохранить их. Вы знаете, когда мы критикуем пятигранное служение, мы его убиваем. Мы его убиваем, мы посылаем туда стрелы. Это самое сильное слово. Когда мир что-то говорит, он не может достигнуть их. Но когда святые начинают говорить против помазанников Господних, они не могут больше ниоткуда помощь получить. Потому что эти помазанники только отсюда помощь получают. Бог нас просто объединил с народом своим. Нет другого пути. Как только церковь прекращает молиться о своем пасторе, пастор падает. Он не сможет удержаться, потому что все силы зла будут брошены против него. Сатана пытается обезглавить церковь. И если святые поймут, в каком положении они находятся и что они делают, на чью мельницу они льют воду, когда они начинают пренебрежительно относиться к своему пастору, которого поставил им Бог. И поэтому он говорит, можешь ли ты расчислить, как мы расчисляем это все. Сможешь ли ты построить такую башню? Посмотри, сможешь ли ты это сделать? Конечно, сможешь. Когда мы расчисляем, мы должны знать, что мы должны исходить не От нас самих и нет своего интеллекта, а от Бога, поставившего этого человека. Если я и скажу, что это Бог поставил, Бог хранит и Бог знает, что Он делает, то тогда я могу удержать, тогда я могу продолжать ходатайствовать, я могу продолжать молиться. А если мне будет казаться, что сегодня он говорит правильно, завтра он говорит неправильно. Или сегодня говорит хорошо, вчера говорил плохо. Вот сегодня он уже изменился. Видите, сегодня он уже говорит лучше. Я встречал часто так людям, что-то не понравится. Иногда им не нравится, когда вы говорите на какую-то тему. Они возмущаются. Если я говорю на какую-то тему, или какой-то помазанник говорит на какую-то тему, значит, Бог повелевает говорить на эту тему. И эта тема всегда отображена в Священном Писании. Если бы ее не было в Священном Писании, другое дело. Теперь далее. Он продолжает эту мысль. Удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются. Он показывает, что можешь ли ты удержать, потому что это сосуды неба, они наполнены водою, это его источники, что несмотря ни на какую засуху, он может сделать так, что эти глыбы начнут слипаться от воды. То есть слово «слипаются» между собою начнется связь. Я хочу показать, Слово Божие называет церковь, если там нет никакой влаги, то немножко дуновения ветра и пыль начнет лететь. И вы начнете друг от друга, как пыль, разъединяться. То есть никакого соединения между друг другом не будет. Но когда будет эта влага, она объединит нас. Вы скажете, что Слово Божие называет нас грязью? Но грязь – это земля, а мы и есть та земля, в которую Бог бросает семя. Что Слово Божие, может, Христа называет львом, и дьявола тоже львом? Ничего страшного. Мы просто говорим об образах. Надо видеть образами, как говорит Бог. Поэтому здесь он говорит, что если не будет этой влаги, эта влага есть Божья любовь, излитая в наши сердца. Если нет любви, и есть присутствие, и вы чувствуете сверхъестественное движение, но нет любви, значит, это от беса пришло. Божья влага – это влага любви. Божья влага – это влага снисхождение, долготерпение, прощение и забыть все то, что мне сделали. Вот это есть Божья влага. Забыть и не вспоминать нанесенные раны и нанесенные обиды. Далее интересно, он еще говорит одну вещь. Ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Интересно, не правда ли? Он говорит ему, как будто бы не лев сам ловит для себя добычу, а кто-то для него ловит. Есть такое место Священного Писания об Иуде, откуда пришел Христос, и вообще о народе израильском. «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его?» И второе место, числа 23-24. Вот народ, как львица, встает, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. Теперь он говорит, ты ли даешь эту добычу львице? Кого здесь Бог называет львицей? Просто о львах печется или о львах разговаривает с Иовом? Львица – это народ Божий. Здесь написано прямо о народе Божьем, это пророчество Валаама. Он пророчествовал, посмотрел на народ Божий, Дух Божий облег его, и он назвал народ Божий львицей. Вот этот народ, как львица, встает, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. Он говорит, ты ли даешь пищу этим львенкам, когда они лежат в засаде? Что является нашей пищей? Христос сказал, моей пищей является разрушать дела дьявола, творить волю Божию. Воля Божия – разрушать дела дьявола. Воля Божия – бесов изгонять, больных исцелять, прокаженных очищать. Это есть разрушение сатанинских твердынь. Это есть воля Божия. И вот он говорит, ты ли это даешь им, ты ли это делаешь? Видите, когда мы находимся все вместе и в правильном положении, тогда Бог дает нам эту добычу. Бог никогда не даст добычу определенному отдельному человеку, оторванному от церкви. Он как раз так и ведет. Вот когда эти глыбы слипаются между собою, когда у них есть вязкость любви такая, тогда он дает пищу. Тогда он дает силу наступать на твердыни сатаны и разрушать их. Не пытайтесь разрушить дела дьявола, если в вашем сердце кроется обида зависть, гордость, соперничество. А я лучше спою, а я лучше расскажу, а мы еще лучше сделаем. Мы нос им утрем. Нет, мы им поможем. Здесь нету лучших. Кто может лучше славить Господа? Разве в этом можно соперничать? Разве есть соперничество, когда я преклоняюсь перед моим Богом? Я совершенно не пытаюсь соперничать ни с кем. Я имею с Ним аудиенцию один на один, и я ни перед кем не соперничаю. Богу не нужно такое поклонение, Он не приемлет поклонение соперников. Он хочет, чтобы Его люди были, как Он, одно. Если мы любим друг друга, это доставляет Ему необыкновенный покой. И если у нас недоброжелательство друг к другу, Он начинает мучительно страдать. Мы должны наконец-то воспринять друг друга такими, какие мы есть, с нашими недостатками. И когда мы воспримем друг друга, тогда наши недостатки начнут исчезать. Не исчезнут наши недостатки, если мы не можем принять друг друга с теми недостатками, с которыми мы родились. Мы хотим вначале, чтобы у человека ушли недостатки, и тогда я с тобой буду дружить. И тогда я буду тебе благотворить. И тогда я буду за тебя молиться. Ничего не получится. Так люди в мире всем поступают. Нет никакой разницы между вами и людьми мира сего. И поэтому он говорит здесь об этих львах. Ты ли даешь им добычу? Я даю добычу. Эта победа не приходит из-за наших голосовых связок, из-за нашего знания Библии. Эта победа приходит, когда мы живем по этой Библии. Когда это слово в нас, и мы живем друг для друга. Когда мы делаем друг для друга так, как бы мы делали для Господа, где бы мы ни были. Я смотрю на святых, на работах. Работайте как для Господа. Все, что делаете, делайте как для Господа. Я понимаю, мы не совершенны, но мы должны пытаться так делать и рассматривать себя совершенными. Мы должны рассматривать себя совершенными. Я уверен, что если бы муж и жена стремились с этой позиции друг с другом, они постепенно бы пришли к тому, что Бог заложил в семейной жизни. Редко какой христианской паре удается найти то, что Бог заложил для них в браке. Очень редко. Учитывая генералов и апостолов движения. Потому что как только люди начинают искать близкого общения друг с другом, они его не найдут. Не здесь его ищут. Как только муж хочет соединиться с женой в близком общении, начинает искать этого общения, ничего не будет. Ищи общение с Богом. Ищи общение с Богом. Как только ты найдешь правильное общение с Богом, ты найдешь правильное общение с женой, правильное общение с мужем. Когда муж идет к жене или жена идет к мужу, они должны отдаваться друг другу как Господу. Но она не отдается ему как Господу, она отдается просто ему как мужу, и притом отдается в той мере, в которой она его оценила. Оценила на 30 серебряников, на 30 серебряников отдастся. На грош оценила, на грош отдастся. Совсем не оценила, значит, никакой цены не будет. Точно так и муж относится к ней. И это не только в обоюдных отношениях, также и в деле, и в работе, и везде. А как люди к себе относятся? Как к Богу. То есть они себя делают башком маленьким таким. Они не относятся к своему телу, как к телу Господа, как к храму. Либо в небрежении, что это платяка, и за ней не надо особо заботиться. Либо наоборот, начинают делать прихоти какие-то. Используют свободу Христову для того, чтобы свои похоти исполнять. И вот здесь как раз эта золотая середина, он говорит о этой добыче, что эта добыча будет для тебя, если ты станешь этим львом. Ты лев на самом деле, но чего ты себя ведешь, как курица? Чего ты в грязи что-то ищешь в навозе? Роет лапами. У тебя же львиные лапы, где ты ходишь? Ты же не для этого создан. Ты должен пойти, как залепить лапой какому-нибудь генералу бесовскому, чтобы он со своими легионами убрался с этой территории, а не скулить. Бог говорит, я дам тебе эту добычу. Давайте пройдем дальше. Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бредя без пищи? Одно из трудных мест в Священном Писании – ворон. Нечистая птица по закону. Ворона с породу его нельзя было есть. Но ворон употребляется Богом на уровне с голубем, как и голубь. Ворон – это Божья птица. Первого, кого Ной выпустил из ковчега для того, чтобы осмотреть, земля просохла и можно ли выходить, он выпустил ворона. И ворон, облетав, не нашел места покоя для ног своих и возвратился. И написано, Ной принял его. И Иисус сказал однажды, посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, и Отец ваш Небесный питает их. Когда пророк Илья был в пустыне, и Бог послал его к потоку Харафу, он сказал ему, пойди и скройся у потока Харафа, ибо там я повелел воронам кормить тебя, а из потока ты будешь пить. И приносил ему ворон хлеб и мясо поутру и хлеб и мясо вечером. В книге «Песни песни» написано, что у Иисуса Христа волосы, как у ворона. Я прочту этот стих. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. «Песни песни» 5.11. И это не единственное место, где Дух Святой говорит об этом. Давид в своем псалме говорит такие слова, 146-й псалом, 9 стих. «Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему». Вы видите, то есть птенцы ворона находятся в каком-то особом положении пред Богом, и сам ворон. Если вы поймете, еще одно место прочитаю. Слово Божие говорит в притчах 30:17. «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольние, то есть земные, и сожрут птенцы орлинные». Вот ворон идет на уровне голубя и на уровне орла. Что это за птица? Что Дух Святой здесь говорит? Кто приготовляет ворону корм его? Я бы сказал, что ворон как бы выделяется из всех других птиц и становится Божьей птицей. Почему Божьей? Во-первых, он выполняет Божье намерение. Сатана не будет выполнять Божье намерение и Божью волю. Он говорит, я вороном повелел кормить тебя. Кого ворон кормит? Пророка, главу пророков. Кормит ворон. Кого Ной выпускает? Ворона. Кто будет выполнять Божьи суды? Ворон будет выклевывать глаз. У человека, который не покоряется своей матери и насмехается над своим отцом. То есть здесь получается, что эта птица, надеющаяся на Бога, послушная Богу и зависящая от Бога. Она не сеет, она не жнет, она ожидает от Бога и просит у Бога. И Бог говорит, и я даю ей. Мало того, я посылаю выполнять ее мою волю, и она выполняет мою волю. Я посылаю ее либо кормить моего пророка, либо судить тех, кто нарушает заповедь по отношению к своим родителям. То есть у них духовное ведение пропадет. Не в буквальном смысле придет тебе птица и выклюет тебе. Духовное ведение пропадет. Суд Божий придет. Кто является этим вороном? Что Дух Святой под этим вороном Иову показывает? Кто занимается этим? Я сразу скажу, что здесь Дух Святой показывает очень интересную вещь. Точно как в Едемском саду было древо познания добра и зла, к которому человек не должен прикасаться. Это дерево было для человека нечистым. Оно для него было проклятием. Но для Бога оно не было нечистым и проклятым. Это была Божья десятина. Это то, что принадлежало Богу. Ворон – это птица, которая принадлежит Богу, поэтому она и нечиста для них. Никто ее не может употреблять, но тем не менее она выполняет Божье предначертание. Если она нечистая, как Илья мог брать у птицы ворона хлеб и мясо и есть? Разве не осквернилось бы хлеб и мясо этим? Раз нечистая птица, то все, прикоснувшись к нечистому, становится нечистым. Но мы нигде не видим, чтобы ворон где-то был плохо назван Богом или что-то не выполнил Божьих предначертаний. И потом посмотрите, кто просит пищу, кому Бог дает эту пищу. Он дает эту пищу птенцам, не ворон сам просит. Птенцы кричат и просят, и тогда Бог дает пищу ворону для того, чтобы он дал птенцам. Я приведу другой пример, есть интересное место Священного Писания. Когда Агарь заблудилась в пустыне, написано, Бог услышал голос отрока, этого вороненка. И встретил Агарь и сказал, ты куда бежишь? Я, говорит, бегу от лица Сары, госпожи своей. Возвратись, говорит. Она заблудилась в пустыне. Он показал ей источник воды. Они уже умирали, воды не было. Бог показал воду, они напились. Возвратись и покорись ей. Я хочу показать, что в этом вороне Дух Святой показывает покорность души человека. Это наша душа. В том виде, в которой нас Бог спас. И он показывает, если волосы у Христа, кудри, как у ворона, черные, как у ворона, то это говорит о том, что волосы – это символ покорности, символ послушания и символ покрывала. Потому что Христос подчиняется своему Отцу, и эти волосы – символ его послушания. Мало того, этот черный цвет является символом святости Божьей, которая осуждает беззаконие, потому что, говорит, выклюют вороны дольние твои глаза за беззаконие. Это святость Божия. Это Слово Божие говорит, что Бог будет производить это через нашу душу. Но в том виде, в котором мы находимся сейчас, мы не наследуем Царство Божие. Бог изменит в конечном итоге этого ворона. Сейчас плоть и кровь Царство Божие не наследует, но Божьи суды будут именно приходиться через этих людей. Мы снова приходим к церкви, которую Бог представляет в виде ворона. Не только в виде голубя может быть представлена церковь, она представлена в виде ворона, как нечто такое отделенное. Люди смотрят на нее, как на что-то нечистое, потому что они хотят видеть церковь, как ангелов. Вы можете видеть меня, как ангела, если будете смотреть через окно. Не этими глазами, а другими глазами. А иначе вы будете меня видеть совершенно по-другому. И смотреть через решетку, как смотрел тот человек. Потому что решетка – это Слово Божие, через которое мы принимаем духовное видение. Когда я вижу что-то в духовном мире, у меня есть решетка, то есть Слово Божие, и я принимаю все через Слово Божие. А если у меня решетки нет, все сверхъестественное становится от Духа Святого. А так все не будет. Решетка пропустит только Слово Божие, то, что соответствует Слову Божию. Если из сверхъестественного мира приходит откровение, как только я заговорил о духе человека и о том, что человек может общаться с Духом Святым через свой дух, определенные люди стали слышать голос своего духа. Но будьте осторожны, потому что вы еще не совсем можете различать голос своего духа и голос дьявола, нечистого духа, который может говорить под видом вашего духа. Посмотрите, есть ли на вашем окне решетка. То есть, если у человека есть решетка, он обязательно открыт, он обязательно придет к пастору и посоветуется об этом духовном переживании. А если он прячется и не хочет советоваться, заранее боясь или предвидя, что пастор скажет, это не от Господа. Он, да, я знаю, он скажет, не от Господа. Но если ты уже знаешь, что сказать не от Господа, значит, ты уже в обольщении, и ты не хочешь идти. И он начинает мнить о себе. Знаете, подлинное действие Божие никогда не делает человека гордым. Он делается мягким, спокойным и доступным. Он идет на откровение, он открыт. Он не закрывается сам в себе. Запомните, всякая такая закупорка является от дьявола. Потому что закупорившись, человека можно легко убить. А когда он открыт, приходит, открывается, вы видите, вы можете помочь. Даже Бог не может помочь людям, которые закрываются. Потому что Бог джентльмен, он не ворвется, если ты будешь держать комнату закрытой. Они говорят, я, Господи, только для тебя открою. Людям я уже не доверяю. А он скажет, если ты людям не доверяешь, я с тобой говорить не буду, потому что я действую только через людей. Если ты не можешь послушаться людей, как ты можешь меня послушаться? Если ты не можешь довериться людям, как ты можешь мне довериться? Боже, я много доверялась или доверялся, и я всегда терпел неудачу. Я спрашиваю, кому вы доверялись? Часто люди доверяются одному. Бывает, люди приходят ко мне, говорят мне проблему свою. Прежде чем сказать мне свою проблему, они уже сказали там, сям, и там сказали. Их проблема уже известна всем. Потом они приходят ко мне с этой проблемой. И уже им и там сказали, что надо делать. Вы видите, то есть нельзя проблему идти и открывать всем подряд. Нужно прийти со своей проблемой к служителю. Потому что не все могут вам помочь, вам могут дать неправильный совет. Придите к своему лидеру в первую очередь и скажите, у меня такая проблема. Вы скажете, лидер, он недалек. Вы знаете, даже если лидер недалек, но когда вы к нему придете в смирении, Бог даст ему мудрое слово для вас в этот момент. только потому, что вы послушались и смирили свое сердце. Он помолится о вас, и придет свобода для вас, хотя вы духовно и выше, быть может. Но через ваше смирение Бог даст вам именно через этого лидера, через это дитё. Он поставил посреди ребенка и сказал: умолитесь вот так, как дети, войдете в Царство Небесное. Вот почему он здесь говорит о вороне, что через этого ворона, здесь он показывает в том виде, в котором мы есть, хотя мы еще не получили прославленное тело, но именно несмотря на это, Бог будет проводить свою святость в действии. И он говорит, когда птенцы просят о пище к Богу, Бог дает. Вы скажете, мы же должны сеять и жать. Но вот здесь Бог говорит, что святость Божия находится вне зависимости посева и жатвы. Это здесь нужно сеять и жать. А святость Божия находится в четвертом измерении. Когда она приходит сюда, в земное измерение, для того, чтобы что-то эта святость получила, или чтобы эта святость могла быть насыщенной, не нужно что-то посеять и потом что-то жать. Для того, чтобы святость Божью удовлетворить. Здесь Слово Божие показывает ворон, для того, чтобы есть, он не сеет и не жнет. Вы скажете, как это? Получает пищу без посева и жатвы. Благословение без посева и жатвы. Да потому что святость Божия находится в измерении другом. Она не против закона посева и жатвы, она независима от него. Точно так, как Бог со своим словом и мудростью не против нашей логики. Он независим от нашей логики. Нельзя логически подходить и изучать, как можно пятью хлебами накормить хлеб. Логически невозможно. Видите, Бог подходит и говорит, возможно. Как можно получить благословение, минуя закон посева и жатвы? А здесь говорится, что здесь не говорится о посеве. Посев и жатва здесь. Бог хочет, чтобы мы здесь сели, чтобы здесь получили. Но святость Божия независимо от этих вещей действует. Даже если здесь показывается, мы надеемся на посев и на жатву. Бог говорит, Иов, ты надеешься на то, что ты сеял, и что ты должен хорошо пожать. Вот Иов все время Богу говорил, я делал вот это, я делал вот это, я делал вот это. Он перечислял свои праведные дела. Он перечислял, что он сеял, и он надеялся на свой посев, что он должен правильно пожать. А Бог говорит, посмотри, ворон не сеет, не жнет, и я ему даю. Он говорит, Иов, я дам тебе, когда ты сместишь центр тяжести с твоего посева на мою святость, что я твой отец, я даю добычу, я тебе дам жатву. Люди надеются, что они посеяли, должны пожать. Правильно, сейте, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Но надейтесь на Господа, а не на то, что вы посеяли. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Через этого ворона Бог показывает, хотя вы и сеете, но надейтесь на Господа. Бог не даст нам, потому что только то, что мы сеем. Он даст нам, когда мы сеем, но надеемся на Него. Мы надеемся получить у Него. Мы смотрим на невидимое. Если даже мы здесь еще и не пожали, мы не переживаем. Святые Божьи говорят, даже если я здесь и не пожну, я все равно буду сеять, потому что я люблю моего Господа, и я пожну там. Многие умерли в вере, не получивши обещанного. На что они надеялись? На то, что они сеяли здесь? Нет, они надеялись на Бога. Вот когда мы надеемся на Бога, сеем, но надеемся на Бога. Вот Бог и показал Иову. Иов, твои беды от того, ты стал мучиться и терзаться, потому что увидел, что жатва не приходит. Ты сеял одно, а приходит другое. Три друга ему говорили, верно, ты сеял это, вот ты теперь и пожинаешь. Но он не сеял этих вещей. И тогда Бог ему для того, чтобы успокоить Иов, говорит, я дам тебе независимо от того, что ты сеял. Надейся на меня. Посмотри, вороны не сеют, не жнут, и я их питаю. Когда птенцы бредят к Богу без пищи, я что, должен сказать, вот не сеял, а что ты хочешь пожать? Умирай теперь. Нет, Бог кормит их. Он показывает, чтобы мы надеялись на Него. Конечно, я бы хотел больше говорить о вороне и двигаться дальше. Но в силу того, что наше время на определенном служении уже утекло, я попрошу всех встать, мы ободримся и споем песню «Мой Бог – скала».